SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Оденетесь как старый шофер?
У меня есть старая черная греческая капитанская кепка. Конечно, мне нужно надеть что-то, что соответствует типу автомобиля. Я думаю, что как Нагелю мне придется надеть очень толстое пальто. Во-первых, по Австралии я проеду в открытом авто в сентябре, когда будет достаточно прохладно. Да, наверное, я надену автомобильные очки. Да и шарфом обмотаю лицо, чтобы было теплее.
Scarf over my face to keep warm.
В 1912 году два человека в разных концах земного шара совершили два величайших на то время путешествия на автомобилях. Австралиец Фрэнсис Бёртлс был первым, кто пересек Австралию с запада на восток, причем его автомобиль был сделан преимущественно из дерева и снабжен одноцилиндровым двигателем. Его современник, россиянин Андрей Нагель, стартовав в Санкт-Петербурге и преодолевая 20-градусный мороз и сильные снежные заносы, первым среди участников ралли Монако пересек финишную черту на своем спортивном автомобиле, сделанном в России, пройдя 3250 километров за 8 дней. В 2012 году будет отмечаться не только сотая годовщина этих двух грандиозных переездов, но и 70-я годовщина восстановления дипломатических отношений, прерванных после Октябрьской революции 1917 года между Россией и Австралией. Конечно, отношения были восстановлены в годы Второй мировой войны уже между Австралией и Советским Союзом. И в ознаменовании дружбы и сотрудничества между двумя странами, а также в памяти выдающихся подвигов автомобилистов-первопроходцев, водитель-энтузиаст Константин Мандилас намерен проехать из Мельбурна в Москву, причем далеко не на обычном автомобиле.
Мы хотим проехать из Мельбурна в Москву в старом автомобиле. Я купил Ford Model T в 1913 году.
Это очень старая машина. Она едет?
Очень. Да, едет.
Вы сами ее отремонтировали?
Да, да и нет. Есть друзья, которые знают.
Но вы сами тоже энтузиаст, автомобилист и любите старые машины.
Да, очень люблю старые автомобили.
Вы уже совершали один раз в России путешествие на автомобиле. Это была старая машина, но не такая старая, правда?
Да, правда. 5 лет назад купил «Москвич 407».
60-е годы, да?
Да, купил в Украине и поехал из Харькова до Греции.
Какие проблемы были со старым «Москвичом»?
Когда я приехал в Грецию, я заехал в горы, и один участок дороги был выше, потому что они дорогу ремонтировали. До Греции я ехал 3 дня. Я хотел немножко отдохнуть. И потому что часть дороги была выше, я не мог на нее заехать. Мне пришлось собрать немного камней и сделать мостик, чтобы заехать на дорогу.
Константин, а когда вы учили русский язык?
Я в России первый раз был почти 20 лет назад, но я тоже изучал русский язык в университете, но был не очень хороший студент. Поэтому понимал хорошо, но говорю не очень хорошо.
На этом этапе Константин по происхождению грек умолил меня продолжать разговор на английском, и мы перешли на более комфортабельную для него беседу. И тут он вспомнил смешной эпизод своего появления на острове Корфу на 407-м «Москвиче».
Когда я прибыл на остров, там с визитом находился российский военный корабль. Я приехал по каким-то делам в порт и, выезжая с его территории, поравнялся с автобусом, в котором на экскурсию по острову отправлялись российские моряки и офицеры. Но они совершенно обалдели, когда увидели мою древнюю советскую машину с украинскими номерами. Начали ее снимать на видео, фотографировать. И вообще, на Корфу обычно много русских туристов. Так вот, проезжая по улице, я часто слышал удивленные возгласы.
Лен, москвич!
Ну а сейчас, Константин, у вас машина еще гораздо старше. Расскажите нам подробнее.
Модель Форда Т производилась с 1909 по 1926 год. Моя машина, как я уже сказал, 1913 года выпуска, в своем оригинальном виде. Я не буду ее никоим образом модифицировать. У нее нет водяного насоса, нет передних тормозов, нет электрических фонарей. Стоят так называемые карбидные лампы, где источником света служит открытое пламя ацетилена, который получается из химической реакции карбида кальция с водой. Он по трубке поступает в фонари, и фонарь надо зажигать вручную при помощи спичек. Есть еще боковые фонари, это керосиновые лампы. Ну, понятно, что 1913 год — это заря автомобилизма, многих вещей, к которым мы привыкли, еще и в помине не было. Ну, дворников, например. Отопления, конечно, тоже никакого. А что касается кондиционера, ну, можно опустить ветровое стекло, если очень жарко. Машина открытая, с откидным брезентовым верхом. Но в какой-то степени это гораздо более совершенный автомобиль, чем Браш, на котором первым пересек Австралию с запада на восток Фрэнсис Бертлс. Он был большей частью деревянным, тот автомобиль, включая шасси, мосты и колеса. К задним колесам шел цепной привод, как в велосипеде. Так что можно сказать, что автопробег Бертлса по пустыням на такой машине, ну, это просто было абсолютно потрясающее достижение.
Не менее удивительными были подвиги Андрея Платоновича Нагеля, самого известного дореволюционного автомобильного журналиста и автогонщика России, о котором Константин рассказывает с нескрываемым преклонением.
Это был поразительный автопробег. В 1912 году посреди зимы Нагель стартовал из Санкт-Петербурга, чтобы попробовать свои силы во втором по счету ралли «Монако». Сейчас оно называется ралли «Монте-Карло». В Санкт-Петербурге мороз достигал минус 20 градусов. У автомобиля Нагеля «Руссобалт», который производился в Риге, не было, конечно, как у всех машин тогда, электростартера. Машину надо было заводить с помощью ручки. Но когда в такую холодную погоду сменный водитель Нагеля Михайлов попытался запустить автомобиль с помощью рукоятки, мотор дал обратную вспышку и сломал ему руку. И Нагелю пришлось вести автомобиль всю дорогу одному. После Пскова их настигла метель, если бы не теплая одежда, они в открытой машине точно бы замерзли. Кроме того, ночью им надо было каждые несколько часов вставать и разогревать мотор, чтобы не замерзло масло. Нагель снял динамо с автомобиля и положил к себе в постель ночью, чтобы динамо не замерзло. Нагель отправил в Санкт-Петербург телеграмму, вот такую: «Мы приедем, если во время поездки нас не съедят волки, и мы не замерзнем до смерти». Кроме того, стоял такой туман, что они не видели ничего впереди себя, ни леса на обочине, а только слушали шуршанье шин, чтобы не съехать с дороги, потому что на обочине звук становился другим. Но это была гонка, и Нагель хотел ее выиграть во что бы то ни стало.
Нагелю и Михайлову вручили первый приз за дальность маршрута, первый приз за выносливость и денежный приз в размере 600 франков за 9-е место в общем зачете, потому что машина их, конечно, прибыла не в столь сияющем виде, как другие автомобили. Для Константина Мандиласа выдающиеся автогонщики прошлого Бертлс и Нагель остаются примером целеустремленной и выносливости, которых ему тоже потребуется немало.
Прежде всего, мой маршрут из Мельбурна в Перт. Потом я на корабле переправлю автомобиль в Кейптаун в Южной Африке, а потом возьму курс на север, пока не доеду до Москвы. Ну, конечно, все зависит от политической ситуации. Возможно, я решу не проезжать через Египет. Может быть, переправлюсь через Красное море в Саудовскую Аравию. Автомобиль этот не слишком любит горы, так что придется выбирать как можно более ровный рельеф местности. Двигатель достаточно слабый, всего 20 лошадиных сил, максимальная скорость 60-70 км в час. И вообще я должен ехать очень аккуратно, потому что все-таки речь идет об античном механизме. Но что хорошего, к этому автомобилю довольно легко достать запчасти, потому что их производят для автоклубов во многих странах. Так что я надеюсь, что в случае поломки у меня больших проблем с починкой не будет. Ну вот. В Россию я на данном этапе планирую перевезти машину паромом по Каспийскому морю из Ирана в порт Оле, близ Астрахани, потому что сухопутная граница в Россию через Грузию или Азербайджан, к сожалению, закрыта. Из Астрахани я хочу проехать в Волгоград, в котором я уже прожил довольно долгое время и где знаю довольно много людей. Мне еще хотелось бы заехать в небольшую деревню, куда я 20 лет назад заезжал и познакомился с донскими казаками. С другими иностранцами мы помогали восстановить там небольшой монастырь на берегу Дона, который, как я знаю, теперь отстроен. Хотелось бы его увидеть. А из Волгограда я двинусь на Ростов, а потом через Сочи уже в Москву.
А как вы проехали по российским дорогам на «Москвиче»? У вас не было проблем?
Дороги на Украине во многих местах не очень хорошие. И это были главные дороги. «Москвич» не мог идти особенно быстро, так что больших проблем у меня не было.
А как вы на «Форде» проедете там? Вы думаете, стало лучше?
Основная проблема, которая у меня будет с «Фордом Т», это, вероятно, то, что я буду ехать очень медленно, и другие водители будут раздражаться. Я очень хороший, опытный водитель, у меня есть права шофера-грузовика. Я надеюсь, что те, кто за мной будут ехать по дороге, не начнут опасно обгонять или создавать какие-то опасные ситуации.
Итак, Константин Мандилас намерен стартовать в Мельбурне 4 сентября 2011 года и планирует финишировать в Москве 16 июня 2012 года. День в день, в годовщину прибытия в порт Джексон, современный Сидней, российского шлюпа «Нева» в 1807 году, что считается началом российско-австралийских контактов. В данный момент у него спонсоров нет, но будут они или нет, Константин намерен совершить свое путешествие, если надо, на собственные деньги. Пока что он контактирует с журналистами России, пишущими на автомобильные темы, которые с энтузиазмом встретили его проект и планируют устроить ему встречу на российской границе. А вы, уважаемые радиослушатели, можете почерпнуть огромное количество интереснейшей информации о пробеге Мельбурн-Москва на сайте, который так и называется www.melbournetomoscow.com.
Пожалуйста, заходите на наш веб-сайт и присоединяйтесь к нашему проекту. Спасибо большое.
SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.